В эфире радио «Эхо Кавказа».
Вы слушаете итоговую субботнюю информационную аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Радио Свободная Европа». Сегодня 14 декабря. В Цхинвале, Тбилиси и Сухуми 21 час, а в Праге 6 часов вечера. С вами в студии Александр Касаткин. Здравствуйте. Слушайте сегодня в нашей программе «Кодекс местного самоуправления Грузии», «Инвестпривлекательность самопровозглашенных республик», «Прямой курс на независимость». Подробнее об этом слушайте в ближайшем часе нашего эфира или в любое время на сайте www.echokavkaza.com. Ну а сейчас традиционное время новостей с обзором международных событий из пражской студии «Любовь Баматова».
В главных новостях. В Киеве на Европейской площади проходит митинг сторонников правящей партии регионов. Петербургские националисты провели шествие, приуроченное годовщине событий на Манежной площади. В Германии большинство социал-демократов поддержали коалицию. В Киеве на Европейской площади проходит митинг сторонников правящей партии регионов. Как сообщает ИТАР-ТАСС, милиция преградила Крещатик, отделив митинг сторонников власти от акции оппозиции, продолжающейся на площади независимости. Помимо этого, перекрыты все подъезды к Европейской площади. Ранее внефракционные депутаты Верховной Рады Украины предложили создать живую цепь между митингующими сторонниками оппозиции и власти. Выступившие перед собравшимися премьер-министр Украины Николай Азаров назвал спекуляциями заявления оппозиции о намерении власти подписать документы о вхождении страны в таможенный союз. Сообщается, что для участия в акции в поддержку украинского правительства из разных областей Украины в Киев прибыли тысячи людей. По заявлению организаторов, акция продлится 2 дня и может стать бессрочной. На площади независимости и части Крещатика сторонники оппозиции установили еще 2 палатки. Оппозиция призвала украинцев в воскресенье прийти на площадь независимости, где состоится народная веча под названием «День достоинства». Начальник следственного управления МВД Украины Николай Чинчин сегодня заявил, что лидер партии «Братство» Дмитрий Корчинский, подозреваемый в организации массовых беспорядков 1 декабря, покинул страну. В Киеве и других городах Украины с 21 ноября проходят массовые акции сторонников сближения страны с Европой, недовольных решением правительства отложить подписание соглашения о ассоциации с ЕС. В связи с разгоном Евромайдана в Киеве в ночь на 30 ноября Генпрокуратура Украины подозревает в превышении полномочий заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны Владимира Сивковича, главу Киевской городской администрации Александра Попова, на то время начальника киевской милиции Валерия Коряка и его заместителя Петра Федчука. Как сообщил генеральный прокурор Виктор Пшонко, всем четверым вручено уведомление о подозрении, рассматривается вопрос о их домашнем аресте. Прокурор подчеркнул, что по данным следствия Сивкович и Попов непосредственно оказывали давление на руководство киевской милиции с тем, чтобы против демонстрантов была применена сила. Президент Украины Виктор Янукович отстранил от должностей Сивковича и Попова. В ночь на 30 ноября милиция силой пресекла акцию сторонников евроинтеграции Украины, которая проходила на площади независимости в Киеве. Участники митинга протестовали против отказа руководства страны подписать соглашение о ассоциации с ЕС.
Эхо Кавказа. Новости.
Петербургские националисты вместе с «Другой Россией» Лимонова провели в Кировском районе города шествие, приуроченное годовщине событий на Манежной площади в Москве в 2010 году, рассказывает Татьяна Вольская.
«Меньше мигрантов, выше зарплаты, свободу политзаключенным» – с такими лозунгами прошли по Краснопутиловской улице колонны националистов под красно-черными и желтыми знаменами. Шествие закончилось митингом, на котором выступающие выражали возмущение по поводу бездействия силовиков по отношению к этнопреступности, несогласия с иммиграционной политикой российских властей. В акции участвовали активисты Славянской силы, национальных демократов, Русского имперского движения, Национальной социалистической инициативы, незарегистрированной партии «Другая Россия» и других партий и движений. Всего около 500 человек. Татьяна Вольская для «Радио Свобода», Санкт-Петербург.
В Германии большинство социал-демократов поддержали коалицию, возглавляемую канцлером Ангелой Меркель, партией ХДС и ее баварской сестрой партии ХСС. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» Юрий Векслер.
Такой опыт прямой партийной демократии осуществлен в Германии впервые. То, что почти 76% из проголосовавших поддержали коалицию, надо рассматривать как большой успех руководства партии. Председатель партии социал-демократов Зигмар Габриэль поблагодарил всех, кто принял участие в голосовании, и отдельно тех, кто проголосовал против. Для меня очень важно, чтобы эти 24% знали. Мы очень серьезно относимся к их мнению. Мы рады тому, что эти активные члены нашей партии выразили свое мнение, и что мы все вместе, и проголосовавшие за, и проголосовавшие против, составляем одну партию – партию немецких социал-демократов. Юрий Векслер для «Радио Свобода», Германия.
Москва выясняет у американских властей, почему спецслужбы США проверяли счета российских дипломатов, обвиняемых в незаконном оформлении медицинских страховок и получении средств на оплату родов по линии Medicaid, несмотря на их статус. Об этом заявил сегодня министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью телеканалу «Россия-24», отметив, что согласно Венской конвенции дипломаты обладают иммунитетом. Он также добавил, что были изучены дела сотрудников российского диппредставительства, и у некоторых из них зарплата была на том уровне, который позволяет получение помощи от американского фонда. Вместе с тем Лавров подчеркнул, что не отрицает вины российских дипломатов и считает их действия дисциплинарным проступком. По словам главы МИД России, к ним будут применены дисциплинарные взыскания, поскольку они нарушили нормы и правила страны пребывания. Ранее сообщалось, что прокуратура Нью-Йорка выдвинула обвинение 49 нынешним и бывшим российским дипломатам, а также членам их семей в злоупотреблении американской программой медицинского страхования малоимущих.
Из нашей студии с международными новостями была Любовь Баматова. О происходящем в регионе в кратком выпуске в середине часа, о других событиях дня на нашем сайте www.echokavkaza.com. Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», итоговую информационно-аналитическую программу. С вами Александр Касаткин, и, как обычно, по субботам мы рассказываем о самом важном на прошедшей неделе. На вчерашнем пленарном заседании парламента Грузии в первом чтении был принят новый кодекс местного самоуправления. Документ, вызвавший массу разногласий, претерпел ряд изменений, однако споры на этом не прекратились, рассказывает Михаил Егиков.
Некоторые ключевые положения проекта реформы органов местного самоуправления вызывали негодование у представителей различных политических сил, НПО и даже патриархии. Самым спорным оказался вопрос об общественных советах в регионах и столице и региональных советах, управляемых губернаторами и членами районов Сакребула, практически независимо от центральной власти. В результате множества совещаний, заседаний и консультаций с противниками реформы правящая команда пришла таки к компромиссу. На сегодняшнем пленарном заседании парламента депутат Тенгиз Шенгелашвили на правах докладчика представил коллегам новый вариант реформы. Ни общественный, ни региональный совет в нем не фигурирует. Сократилось и число самоуправляемых городов. К нынешним 5 прибавится не 13, как планировалось, а 7 городов, выбранных не в зависимости от численности населения, а по принципу их значимости для региона. Компромиссный вариант реформы вызвал критику более чем 20 неправительственных организаций. Представитель НПО «Сеть развития местной демократии» Давид Лосаберидзе разочарован исключением из проекта тех пунктов, которые, по его мнению, способствовали децентрализации власти.
Тот факт, что разногласия по некоторым пунктам реформы заставили власть пересмотреть документ, говорит о давлении со стороны лиц, заинтересованных в сохранении вертикали власти. Среди этих лиц есть как представители оппозиции, так и правящей команды. Противники демократического развития государства сумели склонить чашу весов в свою сторону.
Давид Лосаберидзе выразил надежду на то, что проект реформы будет скорректирован ко второму слушанию. В свою очередь, докладчик по законопроекту Тенгиз Шенгелашвили также подчеркнул значимость исключенных из реформы положений и заверил собравшихся в том, что этот шаг носит временный характер.
Мы думали, что необходимо сделать важный шаг и разработать дополнительные инструменты для включения общественности в политическую жизнь страны. Для этого мы хотели создать общественные советы в регионах и районные советы в Тбилиси. Однако после множества консультаций мы решили отложить этот вопрос. Мы продолжим обсуждение этих пунктов и в ближайшее время предложим новый вариант.
На сегодняшней пленарной сессии грузинская мечта работала без оппонентов. Нацдвижение бойкотировало заседание, не дождавшись реакции парламента на инцидент с участием Сосо Джачвлиани и Георгия Барамидзе, когда во время заседания завязалась словесная перепалка, переросшая в рукопашную. Но даже среди представителей большинства отредактированный проект реформы органов местного самоуправления вызывает множество вопросов. Губас Саникидзе не разделяет страхов по поводу распада страны в случае передачи власти региональным муниципалитетам. Он ссылается на опыт других государств.
О каком сепаратизме речь? Центральная власть существует тогда, когда есть центр как таковой. В Испании, например, центром является Кастилья, и там действительно существует проблема сепаратизма. А какой округ центральный в Грузии? Картли? А какой Картли? Квемо или Шида?
Несмотря на спорные пункты, депутаты единогласно проголосовали за принятие законопроекта в первом чтении. Михаил Егиков для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
«Эхо Кавказа».
Госдума России ратифицировала соглашение о режиме торговли между Россией и самопроглашенными республиками Абхазия и Южная Осетия. Это соглашение является частью российской стратегии по экономическому развитию опекаемых ею территорий. Тему продолжит Мурат Гукимухов.
Торговое соглашение освобождает от налогов и сборов перевозку товаров между Россией и Южной Осетией, за исключением табака, спирта, сахара и автомобильного топлива, превышающего установленную для республики беспошлинную квоту в 19 тысяч тонн дизтоплива и 16 тысяч тонн бензина. Торговое соглашение призвано стимулировать развитие молодой республики, в том числе повысить ее привлекательность для российского бизнеса. Вопрос, в какой степени это нововведение способствует решению поставленной задачи. По мнению директора департамента стратегического анализа компании ФБК Игоря Николаева, таможенные сборы – не главное препятствие для потенциальных российских инвесторов.
Грузия по-прежнему считает эти территории оккупированными от России. И пока вот этот вопрос остается открытым, пока вот эта вот напряженность, неурегулированность остается, такие меры стратегически вряд ли помогут. То есть об этом, может быть, и не говорят, но инвесторы прекрасно понимают. И для инвесторов это гораздо более сдерживающий фактор по сравнению с тем, надо ли там пошлины платить, не надо ли.
Можно эти риски чем-то компенсировать? Например, какие-то преференции на территории России для инвесторов, которые готовы вложиться в Южную Осетию. Ну, в конце концов, дружба с властью тоже чего-то стоит.
Наверное, если это будут какие-то сумасшедшие преференции, то бизнес отбросит все риски.
По словам экспертов, в самой России бизнесмены все меньше вкладывают деньги. Спрашивается, какой им резон инвестировать свои капиталы в Южную Осетию. Российский эксперт Александр Караваев, напротив, считает, что ограниченный статус республики не самая большая проблема для рискового российского инвестора.
В отношении таких маленьких регионов эту статистику можно вообще как бы не использовать, потому что здесь пропорции совсем другие. Даже если в России был бы еще экономический кризис, собственно говоря, мы в нем и находимся постоянно, то на вот эти вот локальные кластерные проекты, которые необходимо реализовывать там, ну это особо не влияет. Влияет вот прежде всего несколько моментов. Отсутствие действительно грамотного менеджмента, который мог бы разработать предложение по инвестициям в эти регионы действительно на профессиональном уровне. И самое главное, это вот нормальная административная атмосфера, чтобы не возникало проблем, вот что пришли какие-то новые люди, которые никого не знают, начинают им вставлять палки в колеса.
К весне следующего года российские кураторы пообещали создать для Южной Осетии стратегический план социально-экономического развития, предполагающий в том числе и привлечение частных инвестиций из России. Но все же, считает Александр Караваев, есть масса вещей, которые Россия за республику сделать не сможет. Южной Осетии необходимо в ближайшее время подготовить нормальную картинку для презентации во внешнем мире, этнокультурную, социальную, административную. Необходимо убедить инвестора, что ему здесь будет легко и комфортно. Вот тогда и беспошлинная перевозка товаров окажется весьма кстати. Мурат Букимухов специально для «Эхо Кавказа».
Продолжая тему инвестиционной привлекательности, наш постоянный комментатор из Сухуми, главный редактор газеты «Чегемская правда» Инал Хашик.
Когда в Абхазию стала поступать уже в значительных объемах российская финансовая помощь, президенту Сергею Багарш пришли старейшины нескольких сел с просьбой выделить деньги на ремонт разбитой дороги. Сергей Васильевич, надо отдать ему должное, был чрезвычайно общительным и деликатным человеком. Даже отказывая в чем-то многочисленным ходокам, он умел это сделать не обидно. Люди покидали его кабинет, не чувствуя себя оскорбленными, необоснованным отказом. Но в данном случае у него не было оснований отправлять стариков во свояси. Деньги были. Багарш пообещал, отремонтируем вашу дорогу, если не хватит денег, у Путина попрошу. Эти слова растрогали старейшин до глубины души. И сегодня, во время любого застолья, они вспоминают поволокой в глазах. Он самому Путину о нашей дороге сказал. Такие новости в Абхазии распространяются быстрее лесного пожара. Весть о том, что деньги есть, а если будет не хватать, то Путин поможет, в одночасье облетела самые дальние села республики. Президентский дворец стал местом паломничества для многочисленных посетителей. Президент Анклаб тоже до поры любил проявить щедрость, удовлетворяя всевозможные просьбы, хотя про Путина и скромности не упоминал. Но сейчас рублевые потоки сильно обмелели, а через год, если верить Владиславу Суркову, халява и вовсе закончится. Кремль в отношениях с Сухумом выработал новую экономическую стратегию. Раньше давали рыбу, сейчас обещают научить пользоваться удочкой, но при условии формирования благоприятного инвестиционного климата. Абхазские чиновники уже начали осваивать реформаторскую риторику. На последнем российско-абхазском деловом форуме министр экономики Давид Радян заявил с высокой трибуны о преференциях и гарантиях для инвесторов и их денег. Думаю, услышав это, представители бизнеса, уже вложившие в Абхазию немалые средства, улыбнулись и махнули рукой. Благоприятный инвестиционный климат по постсоветским стандартам – это когда платишь деньги, куда тебе скажут, а потом идешь и спокойно работаешь. Но у нас даже такая коррупционная схема не работает, поскольку отсутствуют правила игры. Заплатил всем, кому нужно и не нужно, дал сколько просили и даже добавил на чай. Все, дело сделано, тебе зажгли зеленый свет. Собираешься развернуть дело, а тебе вдруг говорят, не считается. Инстанция, где ты получал разрешительные документы, объясняет. Произошла ошибка. И расплачиваться за эту ошибку придется тебе. Денежки и официально вложенные, и потраченные на взятки тю-тю. В случае с российским инвестором Александрой Кузнецовой можно считать хрестоматийным. В 2009-м она решила вложить средства в строительство зоны отдыха. Причем выбрала не побережье, территорию в горной местности, не пользовавшуюся большим спросом. В селе Сальме у границы с Россией. Получив благословение президента Сергея Багарша и заручившись поддержкой местных чиновников, Кузнецова принялась за дело. Оформила всю необходимую документацию, начала строительство. Но тут скоропостижно скончался Багарш, а пришедший ему на смену Александр Анклаб с порога заявил Кузнецовой, не считается. Естественно, все чиновники, оформлявшие сделку, дали задний ход. 3 миллиона долларов Кузнецовой пошли коту под хвост без всякого шанса на компенсацию. Думаю, то же самое произойдет с коммерсантами, пригретыми Александром Золотинсковичем, после того, как он уйдет на покой. Поскольку каждая новая власть в Абхазии предпочитает начинать свою игру с чистого листа. О какой инвестиционной привлекательности может идти речь, когда правил нет, и в их появлении как-то не слишком верится. Инал Хашик специально для «Эхо Кавказа» Сухум.
«Эхо Кавказа».
Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
«Эхо Кавказа».
Реорганизация в Генпрокуратуре Грузии вызвала критику со стороны правозащитников. Они призвали премьер-министра и министра юстиции обратить внимание на массовые увольнения по собственному желанию сотрудников Генпрокуратуры. Среди уволившихся есть и те, кто пришел работать в ведомство уже при новой власти, рассказывает Мзия Парисишвили.
Бывший генпрокурор Аджарии, 54-летний Леван Ксиришвили, уже несколько дней как укрывается в райцентре Каспи. Он старается избавиться от смятения, которое вызвано разочарованием в новых властях. В системе правосудия он работал с 80-х годов прошлого века, потом стал депутатом, критиковал нацдвижению. Поэтому после того, как в 2008 году истек его депутатский мандат, работу по специальности ему найти не удалось. После смены власти генпрокурор Ашчелкабилашвили начал вновь собирать профессионалов. Без всякого блата, без учета политических симпатий, приняв во внимание исключительно его квалификацию, Левану Кзиришвили предложили возглавить генпрокуратуру Аджарской автономной республики. Леван говорит, что выкладывался полностью, чтобы вернуть людям веру в торжество справедливости. Он даже не мог предположить, что смена генпрокурора отразится на его будущем. Но Левана Кзиришвили вызвали в Тбилиси на встречу с первым заместителем генпрокурора Георгия Габиташвили.
Мне сказали, что на моем месте новая команда хочет видеть другого, а предложить мне место рядового прокурора якобы им неловко. Разговор принял такой несерьезный характер, что я спросил, мне написать заявление об уходе? Мне ответили, да, вы правильно поняли. Я ожидал, что меня спросят, что за этот год я сделал, я даже подготовил доклад, но, как выяснилось, это никого не интересовало.
Леван, в отличие от своих коллег, не стал искать справедливости. Однако и те, кто обратился за помощью в Ассоциацию молодых юристов, отказываются от публичных заявлений. Сегодня НПО призвали премьер-министра и министра юстиции, которые назначают генпрокурора, обратить внимание на происходящее в ведомстве Отара Парсхаладзе. Помимо первых заместителей, посты оставляют те сотрудники генпрокуратуры, которые были назначены Ашчилом Кабилашвили, которого, в свою очередь, выбрал экс-премьер Бедзина Иванишвили. На призыв молодых юристов отозвалась сама генпрокуратура. Там сходу опровергли предположение, что на сотрудников оказывалось какое-то давление. Дескать, говорить можно только о вполне себе рутинных процессах реорганизации и ротации кадров. Как следует из заявления, замгенпрокурора Георгий Габиташвили действительно встречался с должностными лицами ведомства.
В открытой беседе были рассмотрены будущие подходы и планы, после чего некоторые сотрудники, независимо друг от друга, приняли решение подать в отставку.
Однако такой ответ Ассоциация молодых юристов сочла неубедительным. По словам ее представителя Эки Попхадзе, то, что работой бывшего прокурора и его команды многие были недовольны, общеизвестно. Поэтому понятно, что реорганизация необходима. Однако методы управления как будто позаимствованы у команды Михаила Саакашвили.
Да, общественность ожидает, что сейчас генпрокуратура станет работать эффективнее. Но действия в обход закона, давление на сотрудников, даже с благими намерениями, не принесут результатов, потому что прокуратура является тем самым органом, который осуществляет контроль над исполнением закона и сама должна стоять на высоте, соблюдая закон. Генпрокуратура обязана сделать прозрачным процесс кадровой реорганизации и дать убедительный ответ, почему она действует именно так, а не иначе. Сам генпрокурор Отар Парцхаладзе за неполный месяц в должности хранит гробовое молчание, не пытаясь сделать свою фигуру более узнаваемой для публики. Бзия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Продолжаем тему. С Кахой Кахишвили побеседовала Кети Бочуришвили.
Вот подобная практика, то есть, простите, критика, если она справедлива, она вообще больно бьет по имиджу правоохранительных органов. Вы согласны? Ведь общество давно устало от тех безобразий, которые творились в прошлом, и ждет совсем другого, а такое может просто сбивать его с толку.
Конечно, я полностью согласен с вами, если конкретно главный прокурор считает, что кто-то не должен работать в его ведомстве. Это должно основываться конкретно на конкретных материалах. То есть по отношению к прокурорам, которые работали в период Адаишвили, очень много, конечно же, вопросов. И общество не раз было недовольно тем, что бывший генеральный прокурор, главный прокурор Ашчелкабилашвили, фактически всех тех прокуроров, которые работали в течение 8 лет и осуществляли фактически контроль над всем бизнесом в стране, остались на должностях, но это не означает того, что те же прокуроры должны в обход закона принудительными мерами писать заявление об уходе с работы.
Батнукаха, простите, пожалуйста. Простите, я тут хочу у вас спросить, а почему это произошло? Почему они оставались?
Вы знаете, сам Квилофер не раз объяснял, что он считает, что те прокуроры, он считал, что те прокуроры, которые работали во время Адеишвили, исполняли волю тогдашнего руководства Грузии, они были просто исполнителями, поэтому они фактически не должны отвечать, отвечать должны только генераторы идей. Что, конечно же, я, по моему мнению, было неправильно. А что касается фактически принуждения сотрудников прокуратуры к тому, чтобы они написали заявление по собственному желанию об уходе из должности, я считаю тоже неправильным. Если главный прокурор считает, что кто-то не должен работать в его ведомстве, это заявление, то есть приказ об увольнении сотрудника должен основываться на конкретных материалах, которые, допустим, собрала Генеральная инспекция прокуратуры. А что касается того, что в основном почему-то увольнен кадров назначили, слышали, я тоже об этом слышал, я непосредственно знаю одного очень квалифицированного юриста, который был принят на работу после 2012, после выборов в 2012 году, то есть был принят на работу Арчилом Квилашвили. Одного из первых его уволили, почему, я просто не знал. А также как раз-таки его попросили, этого сотрудника, чтобы он написал заявление о уходе из должности по собственному желанию. Так что здесь нужно разбираться.
То есть какая-то тенденциозность, она явно налицо, да?
Вы знаете, сам Партхалады работал в финансовой полиции в течение 8 лет во время правления Единого национального движения. Так что ничего удивительного в этом нету, что он фактически полагается на тех кадрах, которые работали вместе с ним в прокуратуре, кого он знал. То есть круг его общения составляет те сотрудники, которые так же, как и он, работали на разных должностях, в разных структурах, в то время к которому по отношению, допустим, силовикам и сотрудникам органов правопорядка, а также прокуратуры, много вопросов в обществе. Так что ничего удивительного в этом нету, что фактически его команда тоже представлена теми людьми, которые работали на разных должностях в период правления Саакашвили. Но вот возникает вопрос, почему-таки он все-таки основной акцент делает на тех сотрудников, которые были приняты во время Квилашвили, к которым не было никаких вопросов в обществе, потому что в течение определенного периода времени эти люди, потому что не исполнили чью-то, допустим, волю, которая противоречила закону, остались без работы, вот это непонятно. Но в любом случае, какой бы случай бы не был бы, должен этот сотрудник работать в прокуратуре, или, конечно же, его, допустим, или он не соответствует, допустим, своей должности, это должно основываться только на определенных материалах, понятно, которые предоставит Генеральная инспекция, и эти материалы должны обязательно взять в основу, понятно, любого приказа, как о назначении, так и об увольнении. Я имел в виду, то есть одна часть сотрудников прокуратуры, к которым также есть вопросы в обществе, была повышена в должности, а некоторых просто уволили, а некоторых попросили, чтобы они написали заявление. Я думал, что вовремя МПО обращает на это внимание.
Батнукаха, буквально...
Я абсолютно с вами согласен, что беззаконие не должно продолжаться ни при чьей власти.
Если вы следите за процессом, вот вы, как бывший сотрудник прокуратуры, вы наверняка знаете многих людей, а чего можно ожидать в дальнейшем от тех, которые займут посты? То есть уже ведь есть какие-то намётки, кто будет работать вместо...
Вы знаете, я, честно говоря, просто не хочу, чтобы в Грузии начались бы пиар-аресты. То есть нынешнее руководство Грузии знает, что общество требует восстановления справедливости. И я вот как раз-таки не хочу, чтобы вот из-за того, что общество требует, были предприняты некоторые пиар-аресты, как это произошло с 20 сотрудниками мэрии, когда в один день 20 сотрудников мэрии фактически арестовали, а потом говорили, что просто прогуляли на машине. Я вот не хочу, чтобы этого было. В конце концов, Грузии прокуратура в течение 8 лет во время правления Саакашвили была ассоциирована с огромным монстром, который фактически контролировал все, начиная от бизнеса и кончая назначениями в других структурах. А в течение одного года после выборов прокуратура была ассоциирована с органом, который фактически не умел принимать конкретное решение. Я не хочу, чтобы просто сейчас прокуратура превратилась опять-таки в монстра, который только пиар задержаниями
Спасибо.
Будет.
Спасибо.
С Кахой Кахишвили беседовала Кетти Бочаришвили.
Эхо Кавказа.
Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», субботнюю итоговую информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Радио Свободная Европа». Сегодня 14 декабря, в Сухуми, Тбилиси, Цхинвале, 21 час 30 минут, в Праге половина седьмого. Как обычно, в это время с региональными новостями Любовь Баматова.
Евросоюз выделит Грузии 27 миллионов евро с целью оказания помощи стране в управлении рынком рабочих мест и улучшении связи между образованием и потребностями рынка, сообщается на официальном сайте ЕС. Согласно распространенной информации, финансовые средства выделяются в рамках программы интеграции и сотрудничества Восточного партнерства. В рамках этой же программы Молдавия получит 35 миллионов евро, Армения – 25 миллионов евро. За приверженность демократическим преобразованиям и фундаментальным свободам в этом году награждаются три восточных партнера. Мы надеемся, что эта группа в будущем еще более увеличится. Дополнительное финансирование означает большую поддержку национальным реформам и объединенным программам, которые вносят конкретную пользу в жизнь граждан, приводит Интерпресс-Ньюс заявление еврокомиссара по вопросам расширения и европейской политики соседства Штефана Фюле. Министр реинтеграции Грузии Паата Закариишвили, подводя итоги работы ведомства за год, отметил достигнутые им успехи в работе с национальными меньшинствами, сообщает Вестник Кавказа. Есть определенные успехи в свете интеграции этнических меньшинств. Аппарат нашего министерства находится в регулярном контакте с регионами, населенными этническими меньшинствами. У нас есть представители как в Квема-Картле, так и в Джавахете, и в результате работы с ними мы достигли большого прогресса, заявил он. Министр также подчеркнул, что это регулярный прогресс. Тбилисский городской суд избрал для бывшего руководителя департамента закупок Минобороны Грузии Александра Нинуа меру пресечения в виде заключения под стражу. Этим решением судья Хатунахар Челава удовлетворила ходатайство прокуратуры. Отчет срока заключения Нинуа начинается с момента задержания, в частности, с 12 декабря. Предварительное судебное заседание состоится 15 января в 14 часов. У стороны защиты есть 48 часов на обжалование сегодняшнего судебного решения. Однако она не собирается этого делать. По данным Интерпресс-Ньюс, Александр Нинуа в ходе сегодняшнего заседания отметил, что в течение последнего года его подвергали допросам, принуждая дать показания против Давида Кизирашвили, а затем в соответствующие ведомства стали вызывать рядовых сотрудников департамента закупок Минобороны, на которых осуществлялось давление с целью дачи показаний против него самого. На участке Владикавказ-Ларс военно-грузинской дороги, соединяющей Россию и страны Южного Кавказа, сохраняется ограничение движения.
С региональными новостями была Любовь Баматова. О других событиях дня на нашем сайте www.echokavkaza.com.
Эхо Кавказа. Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости
из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
В Абхазии разгорелся скандал из-за назначения судьей города Сухуми человека с судимостью. Незадолго до представления в парламенте самопроглашенной республики Шамиль Сангулия был признан виновным в получении взятки районным судом города Сочи. С подробностями Елена Заводская.
11 декабря на сессии парламента депутаты рассмотрели и утвердили кандидатуру нового судьи Сухумского городского суда Сангуля Шамиля Гариевича, поздравили его и по-доброму напутствовали. И вот два дня спустя в интернете появилась ссылка на сайт Центрального районного суда города Сочи, где в открытом доступе вывешен приговор по делу Сангуля ШГ, которое рассматривалось 22 ноября. Разразился скандал. В шоке публика, депутаты и сам председатель Верховного суда. Депутаты планируют отменить свое решение. Верховный суд начал проверку. Представление на судью Сангуля было получено парламентом 18 октября сего года от администрации президента Абхазии. Президент Александр Анквап личной подписью скрепил свою просьбу об избрании Сангуля на должность судьи. Александру Анквапу представление на Шамиля Сангуля было направлено 6 февраля 2012 года председателем Верховного суда Романом Мужба, а квалификационная коллегия судей рассматривала эту кандидатуру и рекомендовала его на вакантную должность судьи 10 июня 2011 года. Шамиль Сангуля в 2004 году окончил юридический факультет сочинского филиала Российского государственного социального университета и в 2006 году защитил диссертацию. В 2004 году он начал работать делопроизводителем на кафедре государственно-правовых дисциплин в сочинском филиале РГСУ. В 2005 году стал преподавателем этой кафедры, а после защиты диссертации – ее доцентом. Уголовное дело рассматривалось судьей Центрального районного суда города Сочи Валерием Бутяевым. Сангуля обвинялся в том, что, являясь должностным лицом, получил взятку, а также совершил покушение на хищение чужого имущества путем обмана. Суд признал виновным Сангуля ШГ и назначил ему наказание в виде штрафа в размере 26-кратной суммы взятки, что составляет 390 тысяч рублей, с лишением права занимать руководящие должности профессорско-преподавательского состава в государственных бюджетных образовательных учреждениях сроком на один год. 11 декабря депутатом парламента его рекомендовал председатель Верховного суда Республики Абхазия Роман Мужба. По нелепому стечению обстоятельств механизм проверки не сработал, и сегодня многие чувствуют себя оскорбленными. В то же время понятно, что люди могли и не знать ничего о том, что Сангуля ШГ осужден по уголовному делу в Российской Федерации за неделю до его избрания. Никто не может ответить на вопрос, почему кандидата на столь ответственную должность не проверили самым тщательным образом. Как стало возможным, что человек 3 декабря, осужденный в России по уголовному делу, умудрился 11 декабря стать в Абхазии судьей? Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская из Сухума.
«Эхо Кавказа».
Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
«Эхо Кавказа».
На пресс-конференции, которую провел в Цхинвале глава Госкомитета по информации и печати Вячеслав Габозов, было заявлено, что новая политическая стратегия Южной Осетии – это курс на построение независимого государства. Такая позиция, по всей вероятности, была сформирована после недавнего визита в самопроглашенную республику куратора из России Владислава Суркова, заявившего, что ни о каком объединении двух Осетий, Северной и Южной, и речи бы идти не может. Наш автор, который пишет под псевдонимом Борот, считает, что Россия сегодня не столько озабочена помощью территориям, которые она признала суверенными государствами, сколько решает Сухуми и Цхинвали собственные проблемы. Текст читает Демис Паландов.
Почему так жестко и однозначно была поставлена точка в истории с объединением Южной и Северной Осетии? Почему Владислав Юрьевич Сурков фактически запретил югоосетинским чиновникам даже заикаться на эту тему? Совершенно понятно, что курс на вхождение в Россию рассматривался нынешним руководством как своего рода ключ к решению собственных, вполне себе системных проблем, главной из которых является то, что уровень компетенции нынешних югоосетинских чиновников высшего звена позволяет им быть разве что администраторами потерянного цивилизации захолустья, какого-нибудь медвежьего угла на окраине большого государства. То есть тибиловская команда решала задачу по максимальному сближению статуса территорий с собственными административными талантами и возможностями и делегированием большей части ответственности за судьбу Южной Осетии российскому руководству. Однако халява не прокатила. Приехал барин и рассудил жестко и даже где-то оскорбительно, учитывая то, как еще совсем недавно юго-осетинская элита пестовала объединительную модель. Команда на отмену была выполнена незамедлительно, и теперь речь идет однозначно, без экивоков, о строительстве независимого государства. Собственно, было понятно и раньше, что у России крайне узок горизонт возможностей, если он вообще есть, по включению в свой состав бывших грузинских провинций. Это крайне сложная процедура с точки зрения международного права. Кроме того, Москва сегодня устанавливает легитимность признания Абхазии и Южной Осетии суверенными государствами на том, что ее аргументы являются зеркальным отражением доводов Запада за признание независимости Косово. И в том, и в другом случае речь шла о вооруженной агрессии, развязанной метрополии, которую необходимо было остановить, чтобы избежать огромного количества жертв. Но вхождение Южной Осетии в состав России с правовых позиций уже стало бы чистой воды аннексией. В этом случае Кремль попадал бы под перекрестный огонь куда более энергичных обвинений со стороны Запада в нарушении принципов международного права и с высокой долей вероятности входил в режим экономических санкций. Второй момент, который может быть даже более существенен с точки зрения репутации современного российского руководства, это то, что Абхазия и Южная Осетия важны именно как доказательство того, что Россия остается равноправным игроком на международной арене и способна действовать абсолютно симметрично в ответ на признание Косово. Ни одна западная держава ничего не в состоянии с этим поделать. Таким образом, Сухум и Цхинвал являются как бы своеобразными памятниками российской мощи. В качестве двух новых субъектов федерации они не принесли бы Кремлю ничего, кроме новых и пустых хлопот, в то время как, будучи суверенными государствами, они прекрасно служат укреплению престижа России. Будучи в Абхазии, Сурков сказал на одной из встреч, что деньги, выделяемые Сухуму и Цхинвалу, мизерные и абсолютно нечувствительны для российского бюджета. Это интересное замечание, поскольку из других сурковских заявлений многие аналитики сделали вывод, что Кремль устал содержать две республики и намерен хотя бы частично перевести их на самоокупаемость. Вот это, мне кажется, пустой риторикой. Системы власти и там, кадровый резерв не позволяют сколько-нибудь серьезно модернизировать экономику. Поэтому перед Сурковым стоит совершенно иная задача. Необходимо сделать более достоверным фасад игрушечной независимости, который, особенно в случае с Южной Осетией, воспринимается многими как наспех состряпанная фальшивка. Так что Владиславу Юрьевичу предстоит произвести очень тонкую аферу, склеив из пластмассовых деталей модель боевого самолета, убедить всех, что ему удалось собрать настоящую работоспособную машину-убийцу.
Текст нашего автора, пишущего под псевдонимом Бород, читал Демис Паландов. Мы продолжаем тему в рубрике «Некруглый стол». На связи из Москвы политолог, сотрудник Московского центра Карнеги Алексей Малашенко и журналист Евгений Крутиков. С экспертами беседовал главный редактор «Радио Эхо Кавказа» Андрей Бабицкий.
Ну вот такой вот, по-моему, не очень справедливый текст, скорее провокационный, поэтому я хотел задать вопрос, Алексей, как вы полагаете, все-таки вот эта жесткая ориентация на построение независимого государства, ну, собственно, даже не ориентация, а указание, которое было дано Сурковым и принято ко вниманию руководством Южной Осетии, это почему так произошло, как вы считаете?
Вы знаете, если честно говорить, я не понимаю, почему это произошло, потому что все и так ясно. Потому что после войны, в какой-то, чуть ли не в сентябре, сделал заявление, что Южная Осетия будет воссоединяться с Россией. И уже тогда было очень жестко сказано «никогда». По целому ряду причин, вот сейчас как раз это все перечислялось, я не хочу повторять. У меня такое ощущение, что среди чиновников, я даже не хочу называть то, что правит сейчас Южной Осетией элитой, это не элита, это именно сам чиновничество, кто-то пустил или слух, или еще что-то, что, мол, возможно, а вдруг, а может получиться. А вот есть люди, которые это лоббируют. Но это абсолютно бессмысленно, это невозможно. И понимаете, доказывать, почему это невозможно, по-моему, даже не имеет никакого смысла. Ну, невозможно и невозможно. Это соприсоединение, воссоединение. Но тут уже очень много действительно говорилось, и это будет и аннексия, и так далее. Но если предположить, если к этому добавить еще одну причину, пусть она даже покажется кому-то мелкой и правильно покажется, а что Северная Осетия, вот нужно это воссоединение? Как это все будет выглядеть технически? В состав чего Южная Осетия войдет? Или это будет какой-то новый регион? То есть, по-моему, это театр абсурда. И Сурков, когда туда приехал, это сказал, Это как бы даже он не то, что точку поставил или кулаком ударил, он просто развел руками и сказал: ребят, да вы что, с ума сошли? Я бы это вот таким образом прокомментировал. И, по-моему, даже у России в мыслях-то никогда не было вот на это идти. Так что, по-моему, это слухи, сплетни, непонятно там кем и как, удвоенные, утроенные. То есть это, в общем-то, понятно, можно какие-то концы найти. Но Россия на это, ну, во всяком случае, нынешняя Россия, нынешняя власть никогда на это не пойдет, потому что это больше, чем преступление, это ошибка.
Женя, вы что думаете, не было ли здесь... Во-первых, я помню, что президент Медведев или даже Путин давали какие-то такие очень осторожные рамки, в которых ожидание воссоединения, ну, скажем так, было возможно. Во-вторых, нет ли здесь просто желания со стороны чиновничества, ну, не знаю, доказать, что оно предельно лояльно по отношению к России, а на самом деле никакой речи о воссоединении оно не вело, я имею в виду югостинское чиновничество?
Ну, я бы хотел бы расставить акценты сразу. Во-первых, я полностью поддерживаю то, что сказал уважаемый Лошенко для меня, с одной стороны. Но, с другой стороны, ситуация имеет несколько личный характер. Некоторая часть чиновничества югостинского действительно в какой-то момент имела контакты с частью администрации президента Российской Федерации, которые им пообещали, что, конечно, не будет никакого вхождения. Не будет. Есть довольно четко выраженные высказывания обоих президентов Российской Федерации последовательно, что этого не будет. Более того, и Южная Осетия, и Абхазия, как независимое государство, это некий кирпичик во внешней политике России, выбить который оттуда невозможно. Поэтому это все иллюзия, как совершенно справедливо уже было замечено выше. Но некой части элиты Южной Осетии, претендующей на выборах, на следующих выборах уже весной, претендующих на что-то, какой-то частью администрации президента Российской Федерации было обещано, что можно поднять такой вот лозунг. И под этим лозунгом значительная часть населения республики, избиратели, они, конечно же, на это придут. Часть уже сейчас небольшая. Это, если посмотреть, социологический опрос как таковой, конечно же, не существует. Это, скорее всего, часть уже пожилого возраста, но так или иначе, это люди с правом голоса, да? И вот этот лозунг присоединения к России можно было взять как лозунг на выборах. И это очень страшно, это нехорошо, потому что чаяние части населения республики используется в качестве вот интересов, я не скажу...
Ну, такой электоральной, да? Приманки, давайте скажем, да?
Назовем это так, Ну, вот для части электората Южной Осетии.
Хорошо.
Ничего больше за этим нет.
Алексей, ну вот поставили, значит, югоостинское руководство перед жестким выбором, оно должно теперь отказаться и осуществлять какой-то новый курс, предельно ориентированный на построение независимого государства. Что это может означать в случае с Южной Осетией? О каком независимом государстве идет речь?
А вы знаете, это что в лоб, что по лбу, потому что ни о каком реально независимом государстве речи быть не может. Там, простите, какая ходит валюта? Южно-осетинский дирхем? Там пенсии вообще, как они там идут? Это все существует на российские деньги, на российский рубль. Это все идет из федерального бюджета. И будет идти, потому что...
Ну нет, 9% бюджета наполняется за счет местных доходов. Алексей, давайте будем справедливы.
Вы понимаете, какая вещь? Ну, в любом случае, для того, чтобы там чего-то развивать, модернизировать и выстраивать, нужны внешние деньги. Ну, не хватит. Там не хватит вот тех денег. Это деньги на прожитие. Даже не на прожитие, а на выживание. Поэтому в любом случае деньги пойдут отсюда. И потом, я же говорю, что речь идет о рублях.
о рублях. И мы, в общем, я не думаю, чтобы мы точно знали, какие суммы идут оттуда, какие отсюда. Кстати говоря, по всему Северному Кавказу, это не мое мнение, это мнение экономистов, которые занимаются Северным Кавказом, никакой реальной информации получить нельзя. В этом отношении Южная Осетия не исключение. А строительство этого независимого государства, ну, от кого оно независимо? Вообще, как это все будет происходить? Это вывеска. Это, я бы сказал, некая симуляция, в которой заинтересована Россия, поскольку это единственный выход. И я думаю, что эта ситуация, в общем-то, навечна. Да, будет вот эта вот независимая Россия, независимая Южная Осетия, которую там, я не знаю, сам кто еще признает. Там, кроме пары-тройки островов, наверное, никто. Поэтому это фикция. Эта фикция будет продолжаться, и постепенно к этой фикции все привыкнут. Я не знаю, есть ли там свет в конце тоннеля, но, во всяком случае, при нынешнем российском руководстве будет вот то, что сейчас мы имеем, вот то, что имеем. И с этой точки зрения, это, правда, не сегодняшний вопрос, но, тем не менее, я считаю своим долгом отметить положение Абхазии. Принципиально отличается от положения Южной Осетии, потому что, как мне кажется, рано или поздно Абхазию все-таки начнут признавать. Там шансы есть. Шансы есть, и я думаю, что мы их увидим. Не скажу очень скоро, но увидим. А Южная Осетия, это, я даже не знаю, как это назвать. Это какой-то непонятный анклав между Россией и Грузией.
Понятно. Спасибо, Алексей. У нас остается очень мало времени. Я хотел еще вопрос задать Евгению Крутикову. Женя, ну а вот кажется очень странным, что такого сильного, кажется, чиновника, как Сурков, бросили на обслуживание симулякра, да, если мы сочтем, что то, что говорил Алексей Малашенко, справедливо. Как вы полагаете?
Ну, во-первых, мы не сочтем то, что говорил Малашенко, справедливым, так на всякий случай. Это во-первых. А во-вторых, конечно, никакого симулякра нет.
Да, тогда скажите, что такое независимое государство, ну, скажем так, в проекте Суркова, если его можно, ну, как-то реконструировать?
На самом деле, если посмотреть на это несколько непредвзято, без неких идеологических догм, то на самом деле мы получим республику, в которой на самом деле можно осуществить некие реформы. У нее есть шансы, они примерно записаны, какие они могут быть, чтобы перейти от дотационной экономики к экономике, ну, хотя бы частично самоокупаемой за некоторое время. Конечно, никакого Гонконга, никакого Сингапура, просто перейти хотя бы к человеческой форме жизни. Это первое. Второе, там можно...
Подождите, а скажите, какие конкретно меры могут быть приняты для того, чтобы это произошло? Ну вот я слышал, Сурков говорил о инвестициях, да, что надо создавать благоприятный инвестиционный климат. Это возможно?
Это набор законодательных актов, предусматривающих не только гарантии для инвестиций, но в том числе изменения налогового кодекса, изменения таможенного кодекса. Создание, в том числе, в первую очередь, я бы назвал в первую очередь, системы МВД, той реформы МВД, которая, например, ну, не сложилась в России. Я бы хотел сказать, что Южная Осетия могла бы стать неким, я бы не употреблял бы слово полигон, да, оно может быть плохо воспринято местным населением, да, но местом, где можно было бы провести те формы, те методы и формы реформ, которые не получились по тем или иным причинам в самой России. И это можно сделать конкретно на территории Южной Осетии. Это можно сделать. Говорить о том, что это симулятор...
Женя, а как можно делиться опытом, которого у тебя нету?
Да, это проблема. Это проблема. Но попробовать-то можно. Конечно, здесь возникает очень серьезная кадровая беда. Вот это большая проблема. Я думаю, что первое, с чем будут сталкиваться люди, работающие в Южной Осетии, в том числе Владислав Юрьевич, это кадровая проблема на территории самой республики. Уже сейчас это большая проблема, это сейчас проблема в общении. Сейчас проблема недопонимания, не так употребимо это слово. но хотелось бы, чтобы это было решено в какое-то ближайшее время, то есть в течение буквально там 2-3 месяцев.
Ну, тогда последний вопрос. Если кадров нету, откуда их брать?
Они есть, они есть. Просто это требует какого-то достаточно радикального омоложения. Причем я должен подчеркнуть, что изменение кадрового состава не только в Южной Осетии, в самой как таковой, но и среди тех представителей России, которые этим занимаются. Одна из главных проблем – это люди, которые занимаются Южной Осетией, Абхазией. Потому что, к сожалению, большие проблемы начинались в основном из-за них.
Благодарю вас. И напомню, у нас из Москвы были политолог Алексей Малашенко, специалист центра Карнеги, и журналист Евгений Крутиков, который хорошо знает ситуацию в Южной Осетии, поскольку много лет работал в этой республике.
С экспертами беседовал Андрей Бабицкий.
Российская империя в нынешнем виде, то есть в виде федерации, она тоже идет к развалу.
Не дождетесь. Конечно же, нет. Мы высказались, то есть народ Южной Осетии высказался.
Де-факто Южная Осетия не существует вообще. Есть оккупированная территория.
Россия пришла в Абхазию всерьез и надолго.
Вот так, не больше и не меньше.
Не круглый стол на радио «Эхо Кавказа».
Снегопад, который в прошедшее воскресенье обрушился на западную часть Грузии, не только прерывал сообщения между западными и восточными частями страны, но и парализовал работу главного законодательного органа страны – парламента. Напомним, что несмотря на весьма неоднозначную реакцию общественности, парламент волевым решением бывших властей был перенесен на запад страны, в город Кутаиси. Большинство депутатов нынешнего созыва проживает в Тбилиси, поэтому запланированное на середину декабря рассмотрение государственного бюджета Грузии могло сорваться. Хотя заседание парламента состоялось, никто не может гарантировать, что подобные проблемы не возникнут вновь, рассказывает Ираклий Рагвелидзе.
Ситуацию осложняет и тот факт, что согласно Конституции Грузии, пленарные заседания парламента должны проходить исключительно в Кутаиси. До вчерашнего заседания в занесенном снегом здании парламента находилась лишь часть сотрудников аппарата. Если бы снегопад не прекратился, пришлось бы отправлять депутатов в Кутаиси самолетом, заявил глава аппарата парламента Зураб Мараквелидзе. Но чартерный рейс, по его же словам, весьма недешевое удовольствие, а ведь зима пока только началась. О какой конкретно сумме идет речь, пока не ясно, но очевидно, что бюджету транспортировка парламентариям к месту работы влетит в хорошую копеечку. Собственно, ни для кого не было секретом, что с такими ситуациями обязательно придется столкнуться. Такая небогатая страна, как Грузия, едва ли может позволить себе роскошь иметь парламент и правительство в разных городах. Лишь в октябре текущего года 80 автомобилей, обслуживающие орган законодательной власти, израсходовали топливо на 67 тысяч лари. Это на минуточку вдвое больше, чем до переезда парламента в Кутаиси. Аренда квартир для депутатов и сотрудников аппарата в текущем году обошлась примерно в 5 миллионов лари. Эти совсем не копеечные расходы бессмысленны. Государству и обществу приходится платить за непродуманные и взбаламученные решения экс-президента Саакашвили, говорят представители нынешней власти. Экономист и эксперт Сосути Скаришвили рассказывает, как возникла идея переноса парламента.
Это было блажью бывшего президента. После масштабных выступлений оппозиции в 2009 году, когда ЕНД не удавалось провести заседание парламента в Тбилиси, было решено создать в Кутаиси резервное здание, чтобы там спокойно проводить заседания. Однако со временем эта идея так понравилась парламентскому большинству, что было решено построить новое здание парламента и навсегда превратить Кутаиси в парламентскую столицу.
Неприятности от здания расходятся кругами, говорит политолог Нателла Сахоке.
Ведь от переноса парламента страдают не только депутаты, которые нередко проводят в пути по 6 часов в день, испытывают неудобства и несут немалые расходы, и те телекомпании, которые командируют туда журналистов. Искусственное создание второй столицы в Кутаиси ничего не принесло и самому городу. Ему необходимо не наличие парламента, а развитие экономики и создание новых рабочих мест.
Парламент должен остаться в Кутаиси, уверен эксперт Ника Читадзе.
Будь парламент в Тбилиси, снег все равно бы помешал проведению заседания. Что касается расходов на содержание парламента, а они составляют 5 миллионов лари, я не думаю, что это столь большая ноша для бюджета Грузии.
до адреса, который будет.
Бывший советник Иванишвили, экономист Гея Хухашвили, рассказал об экономическом эффекте переноса парламента.
Ни экономически, ни по содержанию, ни по соображениям безопасности это решение не было целесообразным. Особенно это касается форс-мажорных обстоятельств. В парламентской республике правительство и парламент должны работать скоординированно, а не порознь. Что касается экономического эффекта от переноса парламента, то он равен нулю, исключая выгоду тех людей, которые сдают квартиры или заняты выпечкой хачапури для депутатов.
Вы слушали субботнюю итоговую информационно-аналитическую программу на радио «Эхо Кавказа». Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода» «Радио Свободная Европа». Главный редактор «Эхо Кавказа» Андрей Бабицкий. Наш сайт www.echokavkaza.com. На него вы можете послушать или прочитать материалы программы, а также оставить свои комментарии. Сегодня с вами был Александр Касаткин. Приятного вам уикенда и до завтра.